Еще раз приветствую всех, которые подошли, наших слушателей, которые слушают. Скажи, Господь благословит Слово Свое, которое Он будет говорить нам сегодня. Мы маленькую серию начали, которую я назвал «Бог говорит» или «Так сказал Господь», и мы рассматриваем некоторые личности из Священного Писания, с которыми Бог говорил, и через диалог, который Бог с ними имел, Он говорит и нам сегодня наше время. Сегодня будем читать отрывок с 4 главы «Бытие» и потом с Нового Завета несколько еще текстов. 4 глава, начиная с 1 стиха, написано: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его, и сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И от чего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда он не были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: я не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Еще будем читать с Нового Завета, начиная с послания к евреям. Читаем 11 главу, 1 стих 4. Мы знаем эту главу, этот стих также, но зачитаю для нашего размышления. 11 глава, послания к евреям, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Еще несколько текстов прочитаем из первого послания Иоанна. Третья глава – это все тексты из Писания, которые говорят нам за Каина и за Авеля. Тут в третьей главе, 12 стих, написано: «За путь Каина, говорит, который Каин, он был от лукавого и убил брата своего. И за что он убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его были праведны». И последний текст мы читаем из послания Иуды, 11 стих, говорится: «Горе тем, потому что они идут путем Каиновым». Так мы видим здесь человека, мы встречаем, которого мы много раз, наверное, в жизни своей слышали о нем. Имя этому человеку Каин. Адам был первый человек, которого сотворил Бог. Жена его, Ева, была первая женщина, первая жена. У них был первый брак, Господь их сочетал. Каин был их первородный сын. Это был первый ребенок, который родился на земле. Адам и Ева были сотворены Богом. Каин родился. Ева осознавала, что она родила его помощью Божией. Она его так и назвала. Говорит: я от Господа приобрела человека. Или ребенка, дитя. Она осознавала, в контраст с нашим веком, что дети – это от Господа наследие, мы читаем в Священном Писании, не так ли? Наследие или дар, или подарок. Мы получаем детей от Господа. 126 Псалом, 3 стих. Притчи Соломоновой говорят за внуков, за сыновей, сыновей сынов. И говорится, у старика или у старцев это ему венец славы ему. Дети, это действительно, это могут быть благословением для нас в нашей жизни, радостью в нашей жизни. Дети – это то, что наполняет и округляет, и пополняет семью. Хотя не у всех есть дети, но те, которые имеют детей или внуков, вы осознаете и понимаете, о чем идет разговор, и что Ева, и вместе с ней, я уверен, и Адам переживали, когда родился этот маленький младенец. Восклицание Евы «Я получила от Господа человека» – это можно себе представить, что в течение ее беременности, и когда она уже родила его, она имела переживания, и она, наверное, действительно думала и верила, что это тот обещанный, который раз и навсегда поразит силу сатаны. Насколько она ошиблась, не так ли? Растет Каин, Авель с ней рождается у нее также, и растут эти два брата вместе. Мы не знаем, сколько между ними было времени, лет. Некоторые богословы предполагают по еврейскому тексту, что возможно, что это были близнецы, потому что... По грамматике они так предполагают. Но независимо, если он родился сразу одновременно, в тот же день с Каином, или спустя 9 месяцев, или через год, или 2, или 5, или 10, но они сравнительно были близки в возрасте. В контраст с этим провозглашением, которое Ева сказала о сыне своем. Вспомните восклицание и то, что сказала Мария, когда она родила сына. Она назвала его именем Иисус, потому что ангел сказал ей, ангел, когда явился Иосифу, сказал, ты наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от греха своего. Марии явился ангел и сказал, то, что у тебя зачато, это от Духа Святого. Каин, в контраст, написано, от кого было его зачатие, написано, Адам познал Еву, жену свою, и она родила. Ихние, когда они сошлись, это был результат ихнее соединение физическое, половое соединение, и был результат, что зачала она и родила она от плоти. В 5 главе послания к римлянам, когда мы изучали послание к римлянам, мы изучаем, что от человеков происходят грешники. А святой, который должен был прийти, то, что мы прошлое воскресенье послание к римлянам, к евреям читали за первосвященника нашего Иисуса Христа, который был святой, безгрешен, не причастный к грешникам. Какой контраст между вторым Адамом, и который был от Духа Святого, от самого Бога послан. То семя, которое было обещано Евой, о котором свидетельствовал ей ангел. И контраст с Каином, который родился от соединения Адама и Евы, ихнее семя. И грешность, которую мы здесь видим, проявляется в этом ребенке, когда он вырастает. Прошло почти 4000 лет между Евой и Марией, пока пришло обещанное, произошло то, что Господь обещал. И когда ангел сказал Марии, блаженна ты среди женщин или жен, потому что от тебя родится Спаситель. Я хочу подчеркнуть тут следующую идею. Мы можем, как верующие родители, мы можем правильно воспитывать наших детей. Соломон пишет, настав дитя, юношу, когда он еще молодой. Послание к Ефесянам апостол Павел учит и наставляет нас. Отцы, воспитывайте, наставляйте детей ваших по знанию Господа в истине. Шестая глава там послания к Ефесянам. Но не всегда от верующих родителей происходят благочестивые дети, которые сами, когда они вырастают, приходят к познанию Господу. Наша ответственность их приводить, посвятить Господу и наставлять их. Это наша ответственность. Но вера их должна быть самостоятельная. Ихняя вера должна проявляться в ихнем богопоклонении. Каин и Авель, их жертвы отличались. Большой контраст был. Несмотря на то, что они воспитывались в одной семье, получали те же самые наставления, те же самые уроки, то же самое Адам и Ева их учили, как правильно поклоняться Богу, как жертвы приносить. И какой контраст и вывод сделали эти дети в своей жизни. Мы не знаем, когда Каин начал проявлять свое грешное естество. Младенца, может быть, он уже начал противиться против Адама и Евы. Мы не знаем. Но если вы имели детей, или если вы видели детей в вашей жизни маленьких, совсем проходит короткое время, и он еще говорить не умеет, как он начинает показывать свой характер и неприязнь какую-то. Против родителей, против тех, которые смотрят за ним. Мы не знаем. Может быть, он прошло пару лет, может, он уже в старшем возрасте немножко начал выступать против Адама и Евы. Но в реальности это было восстание не только против Адама и Евы и того учения, которое они их учили, своих детей, но это было восстание, как здесь написано дальше в этой всей главе. И тексты, которые мы в Новом Завете читали, это было восстание против самого Бога. Это было отвержение Бога. Это было отвержение тех слов, которые Бог сказал своими устами. Сначала Адаму, потом Еве, и потом и самому Каину. И Каин не познает, и не осознает, и не принимает призыв Господа. Ведь Господь здесь его призывает и дает ему возможность покаяться и принести жертву кровяную, которая покрыла бы его грех, грехи его. Восстание против Бога является коренным естеством человечества. Итак, первый стих описывает нам рождение, появление Каина. И буквально между первым и вторым стихе здесь мы видим, родился брат его, описывается, чем они занимались. Бог, когда изгнал Адама из рая, он сказал ему, в поте лица твоего ты будешь кормить свою семью, выращивать все на полях, несмотря на то, что земля будет и плевели там, и все будет расти, то, что будет тебе трудно. Но эту работу и этим занимался Каин, ему это нравилось. Каждый из нас, нам нравится разное ремесло, если можно так сказать. И братьям, и сестрам, каждый из нас имеет то, что нам нравится. Авель, он был совсем наоборот, ему нравилось смотреть за скотом, за овцами. Он был пастырь, овец. И тут, начиная с третьего стиха, моментально мы перескакиваем много лет. Мы не знаем, 20 лет, 30 лет, 50 лет, может быть, даже 100 лет им было уже. Мы не знаем, потому что Сиф родился, когда Адаму было 130 лет. И мы не знаем между тем временем, когда Каин убил брата своего, и когда родился Сиф, мы не знаем, сколько точно время прошло. Так что мы не знаем, сколько лет было Каину и Авелю, когда они в зрелом, самостоятельном возрасте принесли жертву Господу. Но мы видим с этого стиха, что Адам и Ева наставляли правильно своих детей познанию Господа. Они им показывали правильный путь, как к Господу можно подойти. Я уверен, что много раз, наверное, не сидели после трудового дня, может быть, после ужина. Возможно, у костра сидели, если прохладно было, мы не знаем условия, в которых они жили. Но я уверен, Адам и Ева, Адам, наверное, как отец, наверное, часто рассказывал своим малышам, как приятно было жить в раю. Когда Господь с ними встречался каждый день, когда они имели общение с Богом каждый день. Я уверен, что часто Адам, как священник этой семьи, как представитель семьи перед Богом, приносил жертвы в присутствии сыновей своих Господу за свой грех, за грех жены его, за грех детей своих, преступления перед Богом. И эти мальчики видели кровяную и заместительную жертву, я уверен, не один раз и не два раза, а часто в своей жизни. Хотя ясно этот текст нам не пишет, но откуда бы они это знали, как это делать? Тут же не понудительно от Адама и Евы они это делают, а делают они добровольно от себя. Итак, я хочу, чтобы мы обратили внимание, тут, начиная с 3 до 6 стиха, нам Священное Писание описывает религиозность Каина. Каин не был атеист, он верил в Бога, он знал Бога. Он знал путь к Богу, но он отвергал путь, который Господь ему предлагал, и он хотел найти себя достойным быть перед Богом своими путями и своими жертвами. И в этом мы видим и в наше время, в нашей культуре, и в нашем обществе религию людей, которые хотят Богу угодить своими достижениями. Я уверен, что Адам и Ева учили, наставляли своих детей, включая Каина, за Бога как Создателя всего. И что Богу только можно подойти или приблизиться через жертву, через пролитие крови. И эти все жертвы, они показывали наперед. Это были примеры, это был образец той жертвы, который должен был принести сам Иисус Христос, о чем мы говорили в прошлое воскресенье из послания к евреям. Иисус Христос, Он наш сегодня первосвященник, который, сидя одесную Отца Небесного, ходатайствует за нас, Отцу Своему Небесному, когда мы искренним покаянием и верим, приходим к Нему. Приходим к Богу через жертву Сына Его Иисуса Христа. Если вы помните главную мысль прошлого воскресенья, брат говорил нам, что Иисус Христос, Он был способный, Он имел способность и силу полностью спасать тех, которые верою приходят к Нему. До того, как был дан закон, до Моисея, до того, как Аарона Господь избрал, поставил первосвященником, стоять между Богом в святом месте, святое святых, с кровью Агнца. До этого приносили жертвы отцы или руководители семьи. В наше время теперь путь открыт через Иисуса Христа. Где приносил жертвы Адам, как вы думаете? Слово Господне нам не точно не говорит. Но я хочу, чтобы мы прочитали с 3 главы здесь, 20 стиха, 22, 23 и 24 стих. «Сказал Господь Бог, вот Адам, он стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал Адама Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима с пламенным мечом, обращающимся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Мы не знаем, где был сад Едемский. После потопа вообще исчезли все следы сада Едемского. Я когда рос, у нас часто в гостях был брат Ян Марк, брат Галустянц, который был один из тех, который помогал созидать эту церковь, когда она начиналась 60 лет тому назад. Он жил здесь, на углу, в этой церкви, которая здесь на углу, вы видите, на, возле фривей. И часто он был у нас в гостях, и вот он всегда нам рассказывал и твердил, что именно где-то на Кавказе был рай, потому что там столько много фруктовых садов есть. И вот он говорит, вот эти корни до сих пор приносят плоды. Но это было, конечно, мнение брата Галустянца. Мы не знаем, где был рай, сейчас исчезли все следы его. Но в тот момент, когда Адам и Ева согрешили, когда Бог их изгнал, следы были там. И чтобы Адам не вернулся в этот рай, в этот сад, и не простер свою руку, и не вкусил от дерева, и тогда вечно не жил в своем грешном теле, Бог имел лучший план. Бога план был, чтобы взять человека из глубины грешности своей и поднять его, и искупить его, и прислать сына своего, которого он обещал. Семя произойдет, придет, который поразит голову сатаны. И чтобы Адам туда не возвратился, это говорит нам о том, что Адам, хотя Бог его изгнал из рая, Адам знал, где рай, потому что рай – это присутствие и это место, где Бог встречался со своим народом. Сначала с Адамом и с Евой, потом, когда был построен храм, или даже в пустыне, когда скиния была построена, Бог там встречался в месте, где был закон, где покрывался ковчег завета окроплением крови агнца и жертвы. Там Бог встречался своим народом и говорил своим народом через Моисея, через закон, через священников, через пророков. Но Адам, я уверен, он знал, где были врата в рай, земного рая. И я думаю, что, наверное, где-то вблизи он там и жил поначалу, перед тем, как люди рассеялись по всей земле. И возможно, это мы не можем доказать, но, возможно, недалеко к этому ангелу, который там стоял с этим мечом пламенным. Возможно, Адам подводил своих детей, сыновей своих, и показывал им это, может быть. И, возможно, там он жертвы приносил. Мы не можем это доказать. Но ангел был, или херувим, там поставлен самим Богом. И тут потребляется несколько выражений, которые я хочу, чтобы мы обратили внимание. Во-первых, тут потребляется в 22 стихе написано, двадцать третий стих, «И выслал Адама Бог из сада». Обратите внимание на разницу двух слов. 23 стих «выслал Бог его из сада», а 24 стих говорится «изгнал Бог Адама из рая». Какая разница выслать кого-нибудь и изгнать кого-нибудь? Эти слова показывают нам волю Божию и намерение Божие. Когда Бог выслал Адама, намерение Божие, 23 стих, было для того, чтобы Адам возделывал землю, из которой он был взят. Чтобы он имел пропитание, чтобы он имел чем кушать. Адам, наверное, хотел оставаться в раю. Я уверен, он каялся у Бога и просил, чтобы остаться там, чтобы мог он легко простирать свои руки и брать и кушать от плодов всех деревьев. Но Бог сказал, нет, я тебя высылаю, и ты теперь... И раньше я тебе это все давал. От всякого дерева ты можешь питаться, кроме моего дерева. Моего дерева не кушает его. Теперь Бог говорит, теперь ты не пожелал тех деревьев, которые я тебе давал в раю. Теперь ты иди сам, в поте лица своего добивай это.
Так что мы не знаем, возможно, Адам хотел там оставаться, Бог его выслал. Выслать в слове Господнем, это часто Господь потребляет это слово, когда Он кого-то избирал и посылал на служение. Говорится, что Господь послал Моисея к народу своему в рабстве в Египте и послал Моисея к фараону. Это то же самое на еврейском языке слово, что здесь написано 23 стих, выслал его Бог. Вспомните Гедеона, когда он в малой своей верой сомневается, и Господу, когда ангел является ему там, говорит, я бессилен. И Господь ему отвечает, не я ли тебя посылаю? Это тоже, это форма того самого слова. Господь говорит, той силой, которую ты имеешь, маленькой силой твоей, которую ты имеешь, иди, я тебя посылаю. Это то же самое слово, которое пророков Господь посылал. Иеремия, Исаия, он посылает, я тебя высылаю, к народу иди, говори мои слова. Так что 23 стих, это Бог свое намерение Адаму открывает этим словом. Но 24 стих, когда Бог изгнал Адама, и не только изгнал его, но у ворот рая поставил ангела охранять путь к дереву жизни. Это слово с еврейского языка, это слово осуждения или это слово приговор. Это после суда, когда Бог вывел на Адама, на Еву приговор, он изгнал его. Это слово обозначает отрезать. Это то слово, которое сегодня в Священном Писании описывает наше состояние с Богом, когда мы рождаемся во грехе. Мы отлучены от Бога. За язычников, апостол Павел в послании к римлянам писал, и мы изучали, что мы некогда были отчуждены от закона, от пророков, от народа Господнего. Когда апостол Павел писал за преимущества, которые израильский народ имеет перед Господом. А язычники были когда-то далеки, отрезаны. И пока человек примирится с Богом, он отрезан, он изгнан из присутствия Божьего. И чтобы человек не пришел сам своими путями и не вкусил от дерева жизни, Господь поставил там преграду, чтобы человек не жил вечно в теле своем на земле, а наоборот, чтобы через жертву человек мог входить в святое место, в рай, там, где Бог существует и живет, в святое святых. Намерение Божие, когда Он изгнал человека и поставил, и это слово, когда херувим мечом своим, можно сказать, что меч – это слово Господне, потому что слово Господне учит нас, что через жертву кровяную человек имеет доступ к Богу, и через это он тогда получает вечную жизнь. И получит новое тело, уже безгрешное тело, и сможет тогда вечно жить в присутствии Божьем. Но если мы коротко вернемся в послание к евреям, много текстов тут описывает нам жертву Иисуса Христа и кровь Его, которая приобрела нам наше искупление, начиная с того текста, который мы читали в прошлое воскресенье, 7 глава, 25 стих, «Посему Он и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный, злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесен выше небес». Вот такой наш Спаситель, обещанный, который Ева думала, родился в форме Каина. И насколько она ошиблась. Но посмотрите на 7 главу, 27 стих. Господь наш, первосвященник наш, он не имеет нужды ежедневно, как первосвященники в Старом Завете, приносить жертвы сперва за свои грехи. Первосвященник должен был за себя принести жертву сначала, чтобы его грехи были прощены, и тогда он мог прийти в присутствие Божие и ходатайствовать за народ, и принести вторую жертву за народ. Иисус Христос, наш первосвященник, не имел нужды в этом. Он был безгрешный, святой. Он, наоборот, он совершил жертву, однажды написано, принеся себя самого в жертву. Посмотрите 9 главу этого же послания, 12 стих. Написано, что он не кровью козлов и тельцов, но своею кровью. Он однажды вошел во святилище и приобрел нам вечное искупление. Иисус Христос, как первый священник наш, он, во-первых, он принес жертву, а во-вторых, в жертву он принес сам себя, свою кровь. Не кровь какого-то животного, тельца или овцу, или еще животного, но себя. И этим он однажды, не ежедневно, постоянно, день за днем, год за годом, но однажды, это значит раз навсегда, нету больше нужды добавочных жертв. 9 глава, 26 стих. Прочитайте всю эту главу, вообще все послание к евреям дома, но 26 стих, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, но он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Иисус Христос своей жертвой один раз навсегда, на всю вечность приобрел нам искупление от грехов. 9 глава, 28 стих. Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Во второй раз он явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. 10 глава, посмотрите, 10 стих. Он говорит, по сей же воле и по воле Божией мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. Через Иисуса Христа, через Его жертву мы входим в святилище, в святое святых, там, где присутствует и там, где обитает Бог. И 14 стих 10 главы. Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Назначение служения херувима при ворот рая было, чтобы охранять путь. Это слово «охранять» не значит, что оно было в опасности потерять этот путь, а наоборот, чтобы сохранить или чтобы действительно открыть этот путь, единственный Иисусом Христом, жертвой Его, телом Его, в святилище, где пребывает Бог. Там, где теперь мы можем на основании жертвы Иисуса Христа и крови Его, которую Он пролил за нас, иметь общение с Богом. Так что Бог этим примером учит нас, что путь в Его присутствие не через дерево жизни, а через тело Иисуса Христа. Хотя дерево жизни будет в раю, мы его встречаем, когда мы читаем книгу Откровения. Своими путями, своими чудесами Бог его туда переселил, это дерево, и оно там будет написано, и мы будем кушать от его и вечно жить там. Так что Бог открыл путь к себе, путь к богопоклонению, путь к общению с собою. И Он этот путь открыл не только Адаму и Еве, но и детям ихним. И мы видим с этого примера, когда Каин и Авель, они принесли жертвы свои Господу. Мы видим, что Каин, он не был атеистом. 13-й псалом говорит, безумец сказал в сердце своем, что нет Бога. Безумец переводится с оригинального языка еврейского. Это переводится следующим выражением. Безумец – это гордый, человек, который морально и интеллектуально не способен понять духовные истины. Апостол Павел в первое послание к Коринфянам, в 2 главе, то же самое говорит нам и учит нас. Он говорит, без Духа Святого человек плотской не способен воспринимать духовные истины, которые мы находим в Священном Писании. Да, Каин, он не был атеистом, он был очень религиозный человек. Это обозначает, что Каин, он хотел угодить Богу, но своими путями. Мы читали 11 глава послания к евреям, 4 стих. Авель угодил Богу и получил от Бога свидетельство о праведности своей, потому что он верой принес жертву кровяную. Авель, он послушал Бога. Каин Бога не послушал. Авель уверовал в Бога, Каин не уверовал. Авель поступал и демонстрировал своей жертвой, ансом своим, что он знает путь к Богу. А Каин, он принес церемонию, ритуал. Знаете, если вы посмотрите на религии, которые мы встречаем в мире, многие из них, и я уверен, что жертва Каина, когда он принес Господу, она была очень красивая. Мы когда имеем день благодарения, жатву, у нас стол всегда украшен. И очень красиво, правда? Можно сказать, великолепно. Я уверен, что жертва Каина, если сравнить с жертвой Авеля, была очень красивой. Все самое лучшее он принес. Жертва Авеля была некрасивая. Она была грязная, она была страшная. Там была кровь. После жертвы там был огонь. Оно все сгорело. Если вы когда-то чувствовали запах горелого животного или скота, или мяса, когда сгорит, оно было страшное, там вонь. Вид этой жертвы был очень некрасивый. Потому что кровь это представляет нам конец жизни, смерть. Жертва Каина была очень красивая. Религиозные люди по всему миру, они имеют красивые поклонения. Свечки ставят, здания их не украшены. У нас простое стекло, правда не белое, оно имеет немножко оттенок, чтобы солнце сильно не светило у нас. Но если вы были в Риме, может быть, вы видели стекла, там какие красивые картины нарисованы, стекла. Или священники, когда мы видим в католической или православной церкви, как они красиво одеваются. Или в других религиях, буддисты, посмотрите, есть какая-то внешняя красота в этом поклонении ихнем. Но не в красоте поклоняется Бог. Хотя Бог является полнота красоты. Бог поклоняется своим путем. Жертвой, которая для нас касалась бы некрасивая, страшная. Так что Каин был религиозный человек. Каин знал путь к Богу. Но он вместо крови заместил свою жертву. Иисус Христос за нас пострадал жертвой заместительной. Другими словами, вместо нас. Каин вместо крови, он подменил кровь и предложил Господу свою жертву. Каин рассуждал в своем уме, как все религиозные люди, что он потрудился, он постарался. Он целый год трудился на солнце. Должен был плевели все там выкарчивать и выкапывать. Должен был смотреть и поливать. Ну, он усилия большие вложил в эту жертву. На что учит нас послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Без пролития греха нету прощения грехов. Каин не веровал. Не верил Слову Господню, который Господь ему сказал, Аин Авель поверил. Каин, он был подобно фарисею, который пришел в храм молиться и был доволен своей жертвой. Собой он был доволен. Он поднял глаза свои к небу, написано, и молится, и открывает Богу, который все знает. И открывает Богу, насколько он хороший. Жертвы свои, десятины свои, посты свои. И это был Каин. Он Богу предлагает все свое. Авель, я думаю, повешал свою голову. И как мытарь, рыдая, звал Господа и говорит: помилуй меня, грешника. Вот агнец, вот кровь, которая вместо меня проливает кровь. Я должен здесь умереть. Возможно, Каин обсмеивал Авеля. Говорит: что у тебя за жертва некрасивая, без аромата? Вот понюхай мои цветы, которые я принес Господу. Какой красивый, приятный аромат моей жертвы. На, возьми мою жертву. Возможно, Авель Каину говорит: нет, вот тебе агнец, возьми, покайся. И призывает его. Мы не знаем, какой там диалог был, но мы видим в 6 стихе и 8 стихе грех Каина. Во-первых, Господь обращается к Каину. Написано в 5 стих, что он огорчился. Что учил Иисус Христос за убийство? Он говорит: вы слышали, что написано в законе Моисеева: не убивай. Но я вам говорю, Иисус говорит и учит, и наставляет, что если вы только будете с огорчением обращаться к брату вашему, то это все равно, что вы его убили. Где начался грех Каина? Не тогда, когда он ударил брата своего, или камнем, или рукой своей, или убил его. А тогда, когда он огорчился не только против брата своего, но против самого Бога. Это было его первое восстание. И Бог с ним ведет диалог. И Бог его спрашивает: почему ты огорчился? Принеси жертву. Бог дает ему возможность. Бог призывает: придите ко мне все. Сегодня день спасения, не ожесточите сердце вашего, когда вы слышите мой призыв. Но Каин это отвергает и берет своего брата в поле и убивает его. И когда Бог с ним говорит, Бог говорит с ним, Бог призывает его: Каин, где твой брат? А я не знаю. Каин, кровь твоего брата взывает ко мне. А Каин отвечает Богу: а я не вижу и не слышу. Это был его первый грех. Во-вторых, мы видим, что у Каина был дух, который не терпел и не воспринимал тех, которые правильно поклонялись Богу. И это тот же самый дух, который существует сегодня в нашем времени. Все религии, многие деноминации, они друг друга все вместе могут сотрудничать и делать что-то совместно, кроме с теми церквами, с теми пастырями, теми верующими людьми, которые действительно правильно поклоняются Господу. К нам они абсолютно никакого терпения, снисхождения не имеют, а наоборот, хотели бы изгнать нас с лица земли. То, что вы видите, либерализм в нашем обществе, не переносит тех людей, которые читают, и стоим мы на основании Священного Писания. Если мы с ними соглашаемся, все хорошо. Они нас принимают. Но когда мы читаем Священное Писание, они, конечно, не нас отвергают. Они отвергают слово и призыв Господень. Они не могут терпеть факт, что христианство, оно эксклюзивно, что Господь сказал: я есть им путь и истинной жизни, и нету другого пути ко мне. Они не переваривают факт, что врата, они узкие. Один только путь есть в присутствии Господня, через кровь, некрасивую и страшную жертву и смерть Иисуса Христа. И этот гнев привел к Каина, не только человека убийству, но 16 стих, пошел Каин от лица Господнего. Бог выслал Адама и Еву из рая. Бог наказал Адама и Еву и изгнал их. Другими словами, уйдите из рая, но Бог оставил путь открыт, возврат к нему. Каин, в контраст, он сам ушел, оставил Бога. И самое страшное наказание от Бога, конечно, будет, когда Бог будет судить грешников, пошлет их в озеро Огненное. Но на сегодняшний день самое страшное наказание от Бога, когда люди отвергают Бога, Бог отворачивается от таких людей и отдает их своему превратному уму, чтобы они удалялись и погибали в своей грешности. Сегодня день благодати, сегодня путь Господу еще открыт. Если вы еще не познали, не примирились с Господом, Он вас призывает к себе. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за путь один, единственный, хотя он трудный путь, он узкий путь. Может быть, в глазах мира он некрасивый путь, но это тот путь, который примиряет нас с Тобою. И так как Ты говорил, через Каина Твои слова мы слышим сегодня, которые написаны здесь Словом Твоим. Если грех есть в нашей жизни, мы должны господствовать над ним и каяться в нем, исповедовать его. Да будет это так в нашей жизни. Этот весь день и основное богослужение предаем руки Твои и просим это все. Благослови нас в это утро, мы просим во имя Иисуса Христа.